Знаменитая Свердловская тюрьма, построенная еще в екатеринские времена, представляет собой огромное сооружение, в которое, как рассказывают, ежедневно поступает до 5000 пересыльных заключенных. Кормят очень плохо. В камерах насекомые всех мастей. Немалое число страдальцев Христовых томилось в этих стенах. А кто-то здесь и жизнь закончил. Из Свердловской тюрьмы меня этапировали в тюрьму Ивделя, небольшого городка на севере Урала. Ивдель-Лаг – это целая система лагерей. Основной труд заключенных – заготовка леса. В какую же зону меня направят? Вызвали на этап. Автомобильных дорог летом здесь нет. Не позволяют сплошные болота. Сообщение с таежными зонами по рекам, а также по воздуху вертолетом. На небольшом катере в мрачном трюме мы весь день плыли по таежной реке. К вечеру нас высадили в зоне с названием Панил. На местном наречии, рядом живут ханты и манси, Панил – это долина смерти. Первое впечатление именно такое – попал туда, откуда выхода нет. Эта зона всегда числилась за Москвой. При Сталине сюда ссылали тех, кому не нужно было возвращаться назад. Поэтому и дали местности такое название. Кругом сплошные болота, через которые на деревянных сваях сделана дорога для пешеходов. Километра два идем по этому настилу. Охрана небольшая, бежать некуда. Лагерная зона расположена на холме. В зоне 7 одноэтажных деревянных бараков, примерно по 100 осужденных в каждом. Два барака полностью заняты больными туберкулезом. Сырость и болотные испарения способствуют его развитию. На работу меня распределили каталем в бригаду по сплаву леса. Я должен был железным крюком скатывать в реку 5-6-метровые бревна. Каждый день, кроме выходного, нас водили по деревянному настилу на работу в рабочую зону. Шли около часа. Туда по узкой колейке привозили лес и сваливали на берега, метрах в 60 от воды. Бензопилами бревна разрезали по размерам и скатывали в реку. Не имея сноровки, в первые дни я так уставал, что казалось, вот-вот упаду и не поднимусь. А бригадиры подгоняли. Им, как и всем заключенным, хотелось заработать, чтобы иметь возможность отовариваться в ларьке. За первый месяц я заработал 38 рублей. На руки деньги не выдавали. На свободе такие деньги, конечно, ничего не значили, но там они были очень дороги. Господь учил меня жить в скудости. Отовариваться можно было только на заработанные деньги, на 7 рублей в месяц. Это очень мало. Но все же можно было взять немного продуктов и поддержать ослабевший организм. Все лето 84 года я проработал каталем. Набил мозоли, но сноровка появилась. Однажды Господь помог мне избежать тяжелого увечья или даже гибели. Когда бревна сбрасывают с крутого берега в реку, они иногда, не докатываясь до воды, останавливаются поперек дороги и тормозят движение других бревен. Образуется затор. Иногда под давлением сверху новых бревен затор сам собой ликвидируется, а иногда его приходится расталкивать. Вот такой затор и поручили мне растащить. Я начал работать, думая, что сверху никто не будет бросать бревна. Но кто-то, или не видя меня, или еще по какой причине, сбросил огромное бревно. Оно ударило по ослабленному затору, и вся масса бревен двинулась на меня. Убегать от этой лавины было бесполезно, и я бросился в реку. Лавина настигла меня и в реке. Одно бревно сильно ударило в грудь. Но вода все же смягчила удар, да и отплыть немного удалось. Два дня мне разрешили побыть на больничном, а потом опять работа. Заключенному долго болеть не полагается. Боль в груди я ощущал еще долго. Наступила осень, выпал первый снег. Когда река замерзала, работы по сплаву леса, естественно, прекращались. Понемногу я стал свыкаться с мыслью, что придется жить в этой зоне до конца срока. Но вдруг все изменилось. Начальником зоны неожиданно назначили молодого капитана, хотя в зоне было несколько майоров. К этому начальнику меня вызвали на беседу. После краткого знакомства я откровенно рассказал о себе. Думал, что он наложит на меня взыскание, так как перед этим я категорически отказался быть членом СПП, секция профилактики порядка, сказав, что это не христианское дело, тем более в зоне. Начальник оперчасти возмущался, но начальник зоны был очень вежлив со мной. В конце беседы он сказал: «Я знаю, что в зоне, а может быть и во всем поселке, вы один честный человек. Возьмитесь за коптерку и наведите там порядок». Не зная, сколько неприятностей может принести мне это предложение, не искушенный в этом деле, я согласился. В моем ведении теперь было все обмундирование заключенных. В здании штаба мне выделили отдельное помещение, чему я очень обрадовался, так как мог продолжать работу над начатой повестью в стихах «Братья». Знакомясь с картотекой, где в личной карточке за каждым заключенным числились вещи, за них вычитывались деньги, я обнаружил много приписок. Поступая по совести, я и не подумал, что за это буду ненавидим в бесчестном учреждении. Бывший коптерщик стал относиться ко мне с открытой враждебностью. Картотеку вели бухгалтеры из вольно-наемных. Это были жены работников исправительно-трудовой колонии. Убедившись, что договориться со мной не удастся, так как на сделку с совестью я не пойду, они стали относиться ко мне с опаской, а потом даже с ненавистью. Коптерка, оказывается, была кормушкой для нечестных людей. В одной из карточек я наткнулся на поразительный факт. Один заключенный, взявший телогрейку, платил за нее целый год, тогда как она стоила не больше половины даже самого маленького месячного заработка. С него ежемесячно вычитывали стоимость телогрейки. Я стал понимать, что наживаю себе непримиримых врагов, и начал молиться, чтобы Господь помог выйти из этого тупика. У Господа, очевидно, были свои планы, чтобы вывести меня из этой страшной зоны. Из верующих в зоне я был один, да и за весь второй срок не встретился ни с одним братом по вере. Тогда я понял, как трудно свидетельствовать в одиночку. Много времени я уделял поэтическим трудам. Иногда на беседу ко мне в коптерку заходили офицеры. Особенно зачастил начальник одного из отрядов, капитан по званию, который раньше работал учителем. Наши беседы становились откровенными. В первый раз в жизни, как он выразился, ему пришлось видеть живого баптиста. По моей просьбе он стал приносить мне книги. Очень сожалею, что наши беседы с ним неожиданно прервались. Как-то зашел ко мне начальник по режиму и стал расспрашивать о работе. Я сообщил ему, что обнаружил много несоответствий в личных карточках осужденных. Он притворно удивился, потом стал интересоваться моими убеждениями. Я прямо сказал, что мной занимается КГБ и что сотрудники комитета не оставят меня в покое даже в зоне. «Неужели и сюда приедут?» – насторожился он. «Непременно», — ответил я, — «потому что в прошлый срок они меня несколько раз навещали». Он переменился в лице, его глаза выражали испуг. Начальника зоны дней 7 не было, он находился в командировке. Воспользовавшись его отсутствием, начальник по режиму решил от меня избавиться. Почему? Один бог знает. Вероятно, и он был замешан в нечестном ведении дел в коптерке. Вечером неожиданно пришли бухгалтеры, представитель администрации лагеря и осужденный, которому я после ревизии передал коптерку. На другой день, был конец сентября, в больничную зону в Ивдель отправлялся последний этап тяжело больных. Было холодно, дул сильный ветер, шел снег. По громкоговорителю объявляли фамилии идущих этапом в Ивдель. Вдруг я услышал свою фамилию, подумал, что ослышался. Нет, опять повторили мою фамилию, имя и отчество. Срочно стал собирать вещи. Рюкзака у меня не было, и один заключенный, москвич, отдал мне свой. Опять по деревянному настилу идем на пристань. Ветер пронизывает до костей. Еще только первый месяц осени, но Северный Ледовитый океан, находящийся в 400 километрах от зоны, дышит сурово. Господь чудом вывел меня из Панила, из этой долины смерти. Но что впереди? Знает только Бог. Я мысленно повторял 36-й псалом. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Нас погрузили в холодный, грязный, мрачный трюм речного катера. Во весь рост не встанешь, не дает потолок. Садиться на пол холодно и грязно, но ничего не поделаешь. Плыть в Ивдель часов 12. На полу рядом со мной лежит парализованный старик. Его принесли на носилках санитары. Если тем, кто на своих ногах, трудно, то каково ему? Пробовал беседовать с ним. Удивительно, как человек цепляется за жизнь, когда она уже на закате. А ведь в молодости он так мало дорожил днями. Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Его 2 глава, 4 стих. Так говорил сатана. Он отлично знает психологию человека и часто за несколько дней до конца жизни похищает его душу. Но уповающий на Господа повторяет слова Давида: «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Я старался сказать несчастному о милости Господа, явленной в Иисусе Христе, а он все повторял: «Вот вылечусь, дотяну до конца срока, а там на свободе и о Боге можно подумать», сомневаясь, что он дотянул до конца срока. По заключению медкомиссии серьезно больных, а точнее безнадежно больных, решением суда могли отпускать на свободу, но есть особо тяжкие статьи Уголовного кодекса, не предусматривающие сокращение срока. Вспоминается один заключенный, больной туберкулезом и астмой, звали его Владимир. Было ему лет 45, с юности он скитался по тюрьмам. Был настолько слаб здоровьем, что приходилось только удивляться, как душа его удерживалась в изможденном теле. Несколько раз по заключении медкомиссии его представляли к досрочному освобождению, но суд отклонял все ходатайства. Ответ был один – тяжелая статья. А ему хотелось хотя бы умереть на свободе. Он был отличным штукатуром, а в зоне нужно было отделать несколько комнат для начальства. Его заверили: «Если хорошо сделаешь, отпустим». И он взялся. Мы ему говорили, что для него тяжелая работа в сыром помещении – это самоубийство. Но он все твердил: «Хочу умереть на свободе». Удивительно, но работу он закончил. За 3 дня до суда, который все равно не освободил бы его, бедного Владимира отнесли в морг. Хоронят в зоне очень просто. Новая ХБ, дешевая форма заключенного, бирка, привязанная к ноге, и номер могилы. Сколько таких номеров в Ивделялаге. Кладбище, на котором похоронили Владимира, заключенные иронически назвали в честь главврача лагерной больницы. К ночи мы доплыли до Ивделя. Окоченевшие стали перегружаться в специальные будки на автомашинах. На таких машинах заключенных возят на лесоповал и на другие работы. Будка сварена из листового железа, дверь решетчатая. За дверью 2 места для вооруженных автоматами конвоиров. 2 машины были уже загружены. Когда подъехала 3-я, из трюма неожиданно донесся крик: «Братцы, а меня-то? Неужели здесь оставите?» Кричал парализованный. Оказывается, санитаров за ним не выслали. Конвоиры молча ожидали, что заключенные, жалившись, принесут его на руках. Но никто не шел, так как это дело санитаров, а быть санитаром считается у заключенных зазорным. Я стал упрашивать заключенных пойти со мной, чтобы принести парализованного. Бесполезно. Попросил конвойных. То же самое. Пошел один и волоком вытащил его из трюма, потом кое-как приподнял и втолкнул в машину. Сел сам. Дверь захлопнули. Вдруг парализованный закричал: «А вещмешок остался. Принесите, братцы!» «Поехали!» — скомандовал старший конвойный и тихо добавил: «Он все равно ему уже не понадобится». Ночью приехали в больничную зону Ивделя. Сюда свозят тяжелобольных со всего Ивдель-Лага. Вначале нас разместили по камерам ШИЗО. На следующий день всех перевели в больницу, а меня оставили одного. Через 3 дня повели к главврачу. «Почему прибыл в больницу?» – спросил он. «Мне самому интересно, зачем отправили сюда?» – недоумевал я. «У тебя в медицинской карточке нет никаких пометок о наличии туберкулеза», – отрезал главврач и повернулся к сопровождавшему меня. «Он мне не нужен». Меня опять отвели в карцер. Таким образом, начальник по режиму в Паниле решил избавиться от меня. Он испугался, что сотрудники КГБ из-за меня посетят зону. Так Бог позаботился о моем переселении из Панила, не допустив мне испытаний сверхсил. Пути Господни неисповедимы. За эти дни реку сковало льдом. Этапа на Панил не будет до весны. Вертолетом отправлять меня назад, очевидно, не решились и оставили в зоне Ивделя при больнице. В этой зоне заключенные строгого и особо строгого режимов находились вместе. Здесь можно было встретить и тех, кому расстрел заменили 15 годами лишения свободы. Не считая больницы, в зоне было всего 3 жилых барака, 2 одноэтажных и 1 двухэтажный. Один из одноэтажных бараков был полностью занят выздоравливающими, то есть туберкулез у них был не в открытой форме. Меня поместили в барак хозобслуги. Рано утром я встал, помолился Богу, предав ему свой дальнейший путь. и вышел на улицу. Старый заключенный разгребал снег. Я вызвался помочь ему, и мы разговорились. Он оказался особо опасным рецидивистом, более 20 лет скитался по тюрьмам. Свидетельство о Христе он не воспринял, но ко мне расположился и посоветовал: «На лесоповал попадешь – пропадешь. Просись в строительную бригаду». Бригадиром строителей оказался могучий украинец по имени Степан. Я попросился к нему в бригаду, вспомнив, что в детстве немного плотничал с отцом. Степан согласился походатайствовать перед начальством. Вскоре меня зачислили плотником в строительную бригаду. Так Бог усмотрел мне место работы. Зимой бригада занималась капитальным ремонтом барака в больничной зоне. Старшим в нашей зоне был осужденный Владимир, очень начитанный человек, но спившийся, из-за чего покатился по наклонной и во второй раз попал за решетку. Ему оставалось до освобождения 2 года. Желая заработать УДО, условно-досрочное освобождение, он принуждал заключенных работать и угрожал им. Как-то раз мы отдыхали у костра, так как было очень холодно. Я рассказывал о жизни верующих и о гонениях за веру. Владимир пришел и властно приказал всем браться за работу, искоса посмотрев на меня. Я тактично напомнил ему, что нехорошо так грубо обращаться с людьми, тем более, что он тоже осужденный. Он вскипел, подбежал ко мне и повалил меня на землю. Я почему-то совсем не испугался и посмотрел ему в глаза. Одной рукой, держа меня за ворот телогрейки, другой он схватил кирпич и замахнулся, но не ударил. Около месяца наши отношения оставались натянутыми. Я молился о том, чтобы Господь смирил его. Узнавая обо мне все больше, Владимир стал чувствовать себя виноватым. Читая много книг, он никак не мог разобраться в философских направлениях и как-то попросил меня ответить на интересующие его вопросы. Бог дал мне возможность оплатить ему добром за зло. Мы стали часто беседовать о смысле жизни. Вскоре потребовалось срубить 2-этажный дом площадью 200 квадратных метров. Владимиру хотелось заработать денег перед освобождением, и он охотно взялся за строительство. В строительное звено он взял меня и еще 2 осужденных. Нас стали выводить на работу под конвоем в рабочую зону. Однажды к нам подошел расконвоированный шофер и, отозвав меня, сказал, что завтра в условленном месте в снегу будет зарыта передача. Это моя любящая сестра Лидия искала возможности, как помочь мне. Действительно, утром мы нашли в снегу сало и консервы, а также Евангелие размером со спичечную коробочку. Мое сердце прониклось глубокой благодарностью. Работа у нас была очень тяжелая, и продукты были весьма кстати. Рассчитывая на то, что нам хорошо заплатят, мы много работали. Останавливаться при морозе 35-40 градусов было невозможно, так как сразу застывали. Сруб поставили за 32 дня. Каково же было наше удивление и огорчение, когда за такую огромную работу нам на счет перечислили всего по 82 рубля. В это время я работал над повестью в стихах «Братья». После работы, поужинав, я старался немного поспать, а в 10 вечера после отбоя, когда в секции гасили свет, оставляя лишь тусклый ночник, я вставал и склонялся унар на колени, молился Богу и продолжал свой поэтический труд. Четверостишие отшлифовывал в памяти, на ощупь записывал на бумагу, а утром переписывал начисто. Все, что было написано в зоне, Господь помог передать Лидии на свободу. Пропала только повесть в стихах «Сестры», и то лишь потому, что на свободе кто-то счел ее неуместной и, опасаясь обыска, сжег.